Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно уже пребывают в Духе каждого из нас лично. Отец, мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли через Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем и уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Отец, спасибо Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в каждом из нас лично. И мы верим, что Духом Твоим мы способны и понять, и принять несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы просим Тебя, помажь нас для этого учения. Помоги каждому, слушающему это учение, и понять и принять несравненно больше. И через откровение от Духа Господня получить исцеление своей души и освобождаться от всякого влияния тьмы. Отец, мы ожидаем, что мы будем наставлены и научены Духом Господним. Мы ожидаем, что Дух Господень, действующий в нас, поможет каждому из нас сверхъестественно применять все, что мы услышим в повседневной жизни, чтобы мы эффективно утверждали и насаждали волю Божию во всякое время и на всяком месте. Мы принимаем с благодарением могущественное действие Духа Божьего для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Отец, за помазание и за могущественное действие Твоего Духа во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, по счету у нас сегодня с вами 9-я встреча, посвященная теме применение слова от Господа. Само название, в общем-то, этой темы во многом раскрывает то, какова цель настоящего учения. В сегодняшней встрече, как мы уже говорили на прошлой нашей встрече, что сегодняшняя встреча будет полностью посвящена теме уже непосредственно как применять, или правильнее сказать так, как принимать и применять полученное слово от Господа. Мы рассмотрели с вами в наших прошлых темах некоторые моменты, связанные с отношением и с важностью. Отношением и важностью. Можно в таком порядке даже сказать, с важностью и отношением к Слову Божьему. Но я хочу сразу отметить, мы не просто говорим о записанном Слове от Бога. Мы говорим о Слове от Бога, которое сказано Духом Божьим в дух человека. Мы обозначаем именно вот это Слово, которое сказано Духом Святым в дух человека. И еще раз отмечу, что настоящая часть, это у нас сегодня по счету с вами 9-я встреча, ее можно отнести к учению, которое мы рассматривали, как применять Божие обетование. То есть это фактически вторая часть, можно взять ее как продолжение, и это будет очень созвучно и очень эффективно. Я верю, что если вы кого-то будете благословлять какими-то обучающими материалами, вот как раз эти два диска, как применять Божие обетование и применение Слова от Господа, это будет хорошее благословение для тех, кому вы хотите сделать какой-то такой важный, существенный, изменяющий подарок. Хорошо. Итак, в ходе нашего изучения мы уже увидели особенность. Особенность сказанного Слова от Господа. То есть в нашем случае мы делаем ударение на Дух Господень и на то, что Он говорит, Дух рожденного свыше. Я хочу отметить некоторые тезисы в нашем изучении и основные моменты, которые помогут нам в сегодняшней теме. Первое, что я отмечу, то сказанное Слово Господа обладает властью и силой Господа над физическим миром. Это на то, что я бы сделал особенное ударение, так как Слово от Господа в Дух, Его цель, в первую очередь, чтобы у вас было то, что уже высвобождено в духовном, а применение вашей веры или веры, которую вы можете применить к этому слову, начнет это отображать или являть в физическом мире. Следующий тезис, который я обозначу. Сказанное Господом слово, рожденному свыше, нельзя рассматривать как информацию или уведомление о его намерениях. Это высвобожденная сила Духа Господа. Это очень важный момент. Никогда не рассматривайте Слово от Господа как информацию или ваше уведомление. Всегда это рассматривайте как то, что уже высвобождено в мире духовном, для того, чтобы через применение к нему веры изменения вносить в мир физический. Следующее слово, которое я обозначу, или тезис из наших уже пройденных встреч, что когда Господом сказано слово, в духовном мире оно активирует силу Духа, готовую проявиться или проявить сказанное им в физическом мире, если к слову применить веру. Это то, на что я чаще всего делаю ударение, что если у вас есть слово, но вы не применяете к нему веру, то, в общем-то, вы не будете иметь результатов, которые доступны вам через слово. Еще один тезис, который я обозначу из уже пройденных материалов, что если Господь дает рожденному свыше слово, Он дает ему силу в сфере духа, готовую действовать в естественном физическом мире. То есть я обозначил некоторые основные моменты, но рекомендую, конечно, вам прослушать те материалы, которые мы прошли, до восьмой части, чтобы, в общем-то, тоже получить откровение и уже к практической части перейти немножко приготовленным, во всяком случае, в своей душе. Хорошо. Итак, мы обозначили важность слова от Господа, мы обозначили его важность и рассмотрели некоторые моменты, связанные с его отношением. А сейчас, прежде чем мы начнем рассматривать тему, связанную с принятием, ну и, скажем так, применением слова от Господа, конечно, нужно начать с веры. Конечно, нужно начать наше изучение с веры. Само изучение, наше изучение, посвященное теме веры, а без веры Богу говорить невозможно, конечно, очень важно начать с того, как она приводится в действие, потому что чаще всего отсутствие точного знания, как вера приводится в действие, приводит к тому, что рожденные свыше сомневаются в том, приведена ли вера в действие, когда они ее приводят в действие по отношению к тому, чтобы принять слово от Господа. Поэтому сейчас мы пройдем очень последовательно, очень пошагово моменты, связанные с верой или применением веры в вопросе принятия слова от Господа. Вот, но хочу немножко обозначить. На сегодняшний день есть несколько причин, которые мешают достаточно последовательно и ясно применять веру. Причина первая – это что в большинстве случаев, рассматривая тему веры, ее рассматривают либо у одного из апостолов, либо просто у человека. На самом деле, в само изучение веры никогда нельзя совершать через кого-то из людей. Очень важно само изучение веры всегда совершать непосредственно веры у Бога, так как это что-то, что дано нам Богом, как дар Божий в нашем духе. Поэтому в первую очередь, чтобы иметь истинное представление о вере Божией, вам важно изучать ее у Бога. Это важный момент. Следующий момент, он является также причиной, почему в настоящее время много искажений о вере, что чаще всего веру рассматривают как что-то неопределенное или непоследовательно действующее, или хаотично действующее. На самом деле, как представлено в послании к Римлянам 3:27, что вера – это духовный закон. Или, если сказать более мягко, вера действует по правилам духовного закона или по правилам, которые установлены Богом для действия этой творческой силы веры. Поэтому вера – это не что-то такое, к чему можно добавить, убавить, сформировать какое-то свое представление, что чаще всего возникает больше деноминационным уклоном. На самом деле вера действует по четко определенным Богом установленным правилам. И если вы знаете эти правила, то веру изучать не тяжело. А если не тяжело изучать, то не тяжело и применять. Что, в общем-то, мы сегодня с вами и начнем рассматривать. То есть мы будем рассматривать то, как применять веру к принятию слова от Господа. Но то, о чем мы будем говорить, его можно применить не только к принятию слова от Господа. Ее можно применить как принцип, в отношении всего, что исходит от Бога. А так как мы говорили, что все, что исходит от Бога, называется словом «дар», а в отношении любого дара очень важно знать, как его принимать и уже потом применять, то естественно, что и в отношении темы, которая связана с словом от Господа, мы будем рассматривать это как тоже дар. Но и применять можно этот принцип применения веры ко всему, что исходит от Господа. Итак, как я уже обозначил, что мы будем изучать с вами правила или порядок на основании которого вы можете четко, ясно и последовательно применять для себя веру. То есть мы будем формировать сейчас основания, рассматривая некоторые стихи из Писания и формируя достаточно четкое и ясное представление о том, как применять веру. Но ударение мы будем делать с вами на применение веры к принятию слова от Духа Господня. На это я буду делать ударение в основном. В основном. Итак, мы рассмотрим ряд стихов, каждая из которых поможет нам увидеть какой-то аспект в применении веры. В нашем случае мы будем делать ударение, конечно, на применение веры в получении слова от Господа. Читаем стих 1, который поможет нам в нашем изучении. Это слова Господа Иисуса, записанные в Евангелии от Марка, 11 глава, 23 стих. Очень короткий фрагмент беру, потому что там, в общем-то, важно то, чья вера. Иисус говорит, имейте, или сразу можно обозначить, используйте веру Божью. То есть Иисус обращается в первую очередь к участникам Завета. Используйте веру Божью. Давайте здесь сразу остановимся. То есть сам этот стих уже говорит о том, что здесь не говорится, используйте свою веру, или используйте веру, которая есть у вас. Иисус не делает ударение на веру, как на что-то, что есть у человека, и оно человеческое. Это очень важно отметить. Иисус сразу обозначает, что вера – это что-то у человека, которое дано Богом. Поэтому никогда не пытайтесь рассматривать веру как что-то ваше или то, что вам передалось от ваших земных родителей. Нет. Вера – это духовная сила, и она дается вам именно от Духа Господня. Это очень важно обозначить. Когда Иисус в момент своего земного служения раскрывал взаимодействие с Богом Отцом, то в определенных моментах Он раскрывал работу веры как то, что в свое время станет очень важной составляющей взаимодействия с Отцом. А в послании к Галатам Дух Божий через апостола Павла вообще обозначил, что Иисус пришел на землю и фактически открыл эру веры, или открыл веру как что-то доступное каждому и как то, что каждому надо будет использовать для того, чтобы строить свои взаимоотношения с Богом. Вот как это записано прекрасно. Галатам 3:23 написано, а до пришествия времени веры мы заключены были под стражей закона. До того времени, как надлежало открыться или стать доступной вере Божией. Потому Иисус и сказал, используйте веру Божью. Поэтому никогда не соотносите веру Божью как что-то, что есть у вас лично, это ваша вера. Да, в какой-то степени придется привести в порядок это исповедание, потому что частенько и я в разговоре произношу, я применяю веру. Подождите, я пользуюсь определенной верой, это не моя вера, это что-то Божье у меня, и мне нужно это осознавать. Но мне это легче осознавать больше в молитвенной комнате, чем просто в какой-то диалоговой форме. Ну, будем стараться. Поэтому первый стих очень четко обозначает нам, что вера – это что-то Божье, которое есть у человека, и в первую очередь, конечно, обозначим у Духа. Это не что-то, что достается вам от земных родителей, это что-то, что непосредственно дается Духом Божиим. Следующий стих, который является также подтверждением и первого, и дополняет, и поможет нам дальше – представлено Духом Святым через апостола Павла и записано в послании к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Там говорится, «Ибо благодатью, конечно, Божией, вы спасены через веру, и сие не от вас, или не ваше». То есть не ваше как спасение, так не ваше и вера. Божий дар. То есть это следующий важный момент веры, что вера Божья – это дар, отмечу объемно, но и конкретно, человечеству и доступный через Иисуса каждому, кто применит или призовет его имя. То есть, как мы уже отмечали, что вера это не что-то, что человеческое, там, что, как иногда говорят, у каждого человека есть вера. Нет. Дело в том, что у каждого человека может быть уверенность, так как уверенность это отношение к чему-либо, уже на основании существующих знаний или приобретенного опыта. Но вера – это не то, что относится к знаниям или к опыту. Вера – это творческая сила, которая дается человеку для какой-то цели. Поэтому мы в большей степени потихоньку к этому и будем подходить. Поэтому вера – это что-то, что даруется Богом человеку, а не его земными родителями. То есть, если конкретно, то это так. Вера – это дар Божий людям, и человек может принять этот дар, активировать этот дар, применять этот дар и поддерживать его работу. А может принять этот дар и не активировать, и не применять этот дар, а просто его иметь. Что очень часто, я бы сказал так, распространенно в христианских кругах. То есть каждый рожденный свыше принял этот дар, имеет этот дар. Но не каждый рожденный свыше поддерживает его в работе, а тем более не каждый рожденный свыше вообще его и активирует. А если активирует, то очень быстро дезактивирует. Хорошо, то есть второй стих обозначил четко, что вера – это дар, который получает каждый рождаемый свыше и каждый, кто призывает имя Господа Иисуса. Стих 3, который поможет нам в нашем изучении, это также сказанное Духом Божьим через апостола Павла и записанное в послании к евреям. 11 глава, 6 стих. Там написано: «А без веры угодить Богу невозможно». Очень радикальное заявление. И я вам рекомендую обращать на них внимание, так как эти радикальные заявления не сколько, знаете, как там что-то Божье требование, чтобы ограничивать, а наоборот – каждое радикальное Божие требование обозначает очень четкую позицию, которая другая позиция неприемлема. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, слушайте внимательно, чтобы приходящий или обращающийся к Богу, то ли в молитве, то ли в просьбе, веровал или применял веру Божию. Почему такие требования? С одной стороны, они выглядят как-то жестко. Почему строить отношения без веры невозможно? Почему Бог ставит условие, что если вы хотите иметь с ним общение или обращаться к нему в молитве, вы должны обязательно применять веру? Ответ мы найдем в следующем стихе. Я считаю, что очень важный стих, несущий откровение, причем такое серьезное откровение о вере Божией, представлен Духом Святым через того же апостола Павла и записан в послании к Римлянам 4:16. Там записано следующее. «По вере, чтобы было, или для людей со стороны Бога, было по милости». Важный момент. То есть мы видим уже даже в начале нашего чтения, что через веру, то, о чем человек говорит, то, о чем человек просит, то, о чем человек вообще строит отношения с Богом, переводит его в плоскость или на плоскость милости. И я верю, что все, что исходит от Бога в отношении людей, всегда базируются на милости. Поэтому по вере, чтобы было по милости со стороны Бога по отношению к человеку. Поэтому получается, что вера – это не то, что там, знаете, требование Бога, потому что ему так хочется. Нет, на самом деле по вере, чтобы отношения между еще не безупречным человеком и святым, совершенным Богом, чтобы эти отношения могли строиться на платформе милости, так как по-другому пока невозможно. Невозможно. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование Божие, которое Он дал Иисусу, совершенному, святому, безупречному Сыну Божьему, были непреложны или доступны для всех, кто примет Его. То есть сразу очевидна причина веры. То есть причина веры не потому, что Бог ставит просто такие условия, а причина веры, почему Бог говорит, без веры ему не угодить, потому что именно вера представляет вас в глазах Божьих, как такими же, как и его Сын Иисус. В другом случае получить что-либо или строить отношения с Богом фактически невозможно. Поэтому все, что делает Бог в отношении человека, Он делает, основываясь на своей милости. И без веры это не получится. Хороший стих, вообще прекрасный стих, потому что, когда вы будете в молитвенной комнате просить Господа о слове на какую-то ситуацию, чаще всего в вашем уме вы будете рассматривать свою достойность. Причем, что не обязательно вы этого хотите. Мудрость земная в вашем уме чаще всего будет загонять вас в угол, пытаясь представить вас либо недостойными, либо не готовыми получить это слово, или чаще всего еще что-то. Но, имея, скажем так, откровение о этом стихе, вы поймете, что само ваше обращение к Господу за словом, базирующееся на милости к вам, никак не определяется вашей готовностью, никак не определяется вашим поведением, оно базируется на его милости. А вам, с вашей стороны, очень важно применить веру. Ну, я скажу так, и к милости в том числе. Важный момент, важный момент. Хорошо, итак, мы перешли с вами к пятому стиху, который также поможет нам рассматривать правила веры, и я бы этот пятый стих особенно выделил, так как в этом пятом стихе приходит определенный порядок, или то, как самоактивация веры происходит по Писанию. На сегодняшний день есть, как я сказал, разные представления, как работает вера, как она приводится в действие. И чаще всего разные эти представления больше связаны с особенностями деноминации. На самом деле вера действует по Богом установленным правилам. И как бы деноминации не пытались придать этому какой-то свой угол или свое представление, она действует по Богом определенным правилам и будет так действовать. А все остальное просто не работает. Поэтому чаще всего, не имея результатов, по тем правилам, которые они придумывают, они пытаются придумать что-то еще, что необходимо для того, чтобы Бог отвечал на их молитвы. Хотя все, что нужно, это вера. Хорошо. Итак, стих 5. Я отмечу его особенным образом. Это также сказанное Духом Святым через апостола Павла и записано в послании уже к римлянам, 10 глава, 17 стих. Там написано: «Вера, отмечу, конечно, Божья вера, приходит». Обязательно приходит, потому что это есть как бы уже как следствие. Вера и следствие. Это вы увидите в описании. От слышания. Заметьте следующий очень важный момент, который мы с вами получаем из Писания – что вера, которая активируется в духе человека, активируется через слышание. Важный момент. Должно быть слышание слова веры для активации веры в духе. Почему я делаю на это ударение? По причине еще недостаточно обновленного ума, рожденным свыше, кажется, что вера может активироваться через свидетельство. Или вера может активироваться через песни. И что вера может активироваться через христианские фильмы. Или что вера может активироваться через чтение христианских книжек. Или что вера может активироваться просто от чтения, допустим, каких-то ветхозаветных книг. Нет. Писание очень четко обозначает, что вера приходит от слышания. А слышание от слова или от клятвы или от обетования, данного Богом. Это очень важный момент. Давайте еще раз обозначу. Писание детально обозначает, что вера Божья доступна и активируется каждому рожденному свыше, и каждым рожденным свыше может активироваться через слышание Божьих обетований. Каждое Божье обетование является носителем духа веры или активатором духа веры в вашем духе. Если вы слушаете слова страха, вы активируете страх в своем уме. Если вы слушаете слова сомнения, вы активируете сомнение в своем уме. То есть то, что активируется в вашем уме, опять-таки тоже через слышание. Вот почему некоторые собрания, они больше активируют страх, сомнение, неверие, беспокойство, предположение, чем на самом деле активируют веру. Потому что вера активируется словом веры. Если с кафедры не проповедуется слово веры, то в данном случае вера и не активна в принятии чего-либо от Бога. У меня есть учение, я даю очень там подробное изучение, что есть учение Божье, цель которых разрушать твердыни в уме. А есть слово веры Божьей или Евангелие Божие, цель которого возгревать веру, для того, чтобы Евангелие, слово веры в союзе с Духом могло действовать во исполнение обещанного. То есть у учений своя цель, у веры своя цель. Но учение для, то есть учение Божье, их цель, разрушать твердыни в уме рожденного свыше, чтобы рожденный свыше мог беспрепятственно принимать Евангелие или слово веры, через которое Дух Господень реализует обещание. Если же с кафедры говорится что-то другое, что несет волнение, страх, беспокойство, то это больше вас перенаправляют именно на вашу душу или на ваш ум. В целом, что приводит в большей степени к негативным результатам, чем к сверхъестественной жизни. Итак, вера приходит от слышания, а слышание должно быть, отмечу, от Слова Божия или от обетования. То есть как для принятия, так и для активации дара веры Божией необходимо слышание обетования Бога или Его воли в каком-то вопросе. То есть это правило номер один. Вы хотите, чтобы вера Божья начала активно действовать в вашем духе? Вам не нужно сидеть и думать, как это сделать. Уже написано, как это сделать. Слышание слова веры или обетования. Вера Божия – это плод слова веры или обетования. То есть вера Божия не активируется через слышание всего подряд. Вера Божия в вашем духе активируется через слышание слова веры или обетования. Давайте я покажу, как это действовало в период земного служения Иисуса, и это записано в книге Деяний 10.36. Там написано: «Бог послал сынам Израилем слово». Послушайте меня внимательно. Бог послал сынам Израилевым не просто слово, которое рассказывало о том, как Бог их любит. Нет, на самом деле нет. Иисус назван словом или исполнением клятвы, данной Богом Аврааму. Поэтому Бог послал сынам Израилем слово, как исполнение обещанного Аврааму. Иисус, притчу сеятеля, сказал: сеятель сеет слово. Он не просто говорит, он сеет слово веры. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Сын Божий пришел, и Сын Божий говорил слово веры. И каждый, кто верил тому, о чем он говорил, каждый, кто принимал слово, которое он говорил, соединялся с Духом Господним, который пребывал на нем. То есть очень четко определенный порядок. Поэтому Бог послал сынам Израилем слово с конкретной целью, чтобы они могли принимать обещанное их праотцу Аврааму. Так же самое это прекрасно представлено в 106-м псалме, 20 стих. «Послал слово свое», и понятно какое, слово веры, «и исцелил их, и избавил их». Опять-таки это относится только к слову веры, это не относится просто к чему-то. Я верю, что если бы рожденные свыше получили откровение в этом вопросе, что не каждое слово, записанное здесь, является словом веры, а лишь обетование, которое есть непосредственная воля, готовая к исполнению, является словом веры, то они бы поняли, что можно сидеть читать Библию, так никогда не активируя своей веры, и быть удивленным, по какой причине. Я вроде бы и Библию читаю, но я не имею внутреннего свидетельства, что у меня есть дерзновение что-то делать или куда-то идти говорить что-то. Конечно, потому что вера приходит от слышания от слова веры. По-другому она не работает. Именно так работает вера. Вера всегда активируется через слово веры. Это говорит о том, что для того, чтобы принимать или получить слово от Господа, у нас также должны быть обетования. И я представлю вам два обетования, я думаю, что пока достаточно, для молитвы веры в принятии слова от Господа. Первое обетование мы можем взять, оно записано в книге Иакова, 1 глава, 5 стих. Слушайте внимательно. «Если же у кого из вас не достает мудрости», ну, в данном случае это можно отнести к любой ситуации, с которой вы сталкиваетесь, и вы понимаете, что вам нужен из нее выход, но в своем уме вы этого выхода не видите, и не знаете, как это и посредством чего сделать. Нет, вы знаете, посредством слова, но пока вы не знаете, какого. «Если у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, дастся ему». Это первое прекрасное обетование, на основании которого можно совершать молитву. И второе обетование, мы еще потом дальше поговорим, как эта молитва строится. Слушайте внимательно. записано в Евангелии от Марка 11:24. Все, чего не будете просить в молитве, конечно, в молитве у Бога. Мы будем говорить ее про Господа. Верьте, что получите, и будет вам. Прекрасное также это слово Господа Иисуса можно рассматривать как обещанное для молитвы. Прекрасное. Вот таких два обетования можно использовать для возгревания веры в получении слова от Господа. Возможно, вы найдете еще какие-то и тоже можете их применять. Главное, чтобы это было обетование. Это очень важный момент. Чтобы это не было просто что-то общее, или рассказ, или история, а именно обетование, которое поможет вам принимать для возгревания веры. Итак, пятый наш стих в нашем изучении очень детально обозначил, что вера приходит от слышания. А слышание от воли или от обетования Божьего. Стих 6 помогает нам детально увидеть, как проходит работа или что совершает обетование в нашем духе и в нашем окружении. 2 Петра, 1 глава, возьмем с 3 стиха. «Как от божественной силы Его, силы Божией, даровано нам», хорошо сказано, «даровано» значит даровано, «все потребное, как для жизни, так и благочестия», то есть послушание. Давайте узнаем, когда это все было даровано. «Через познание призвавшего нас». Здесь, конечно, делается ударение на рождение свыше, славою и благостью, которыми, славой и благостью Божьей через рождение свыше, дарованы нам или даны нам Богом великие и драгоценные обетования, дабы, у них есть цель, дабы вы через них, через обетование, сделались. Слово «сделались» буквально означает «стали быть». То есть обетования не являются просто носителем информации о воле Божьей. Обетования несут в себе силу совершить то, о чем они говорят. Это очень важный момент. Но каждое Божье обетование является тем, что активирует веру в вашем духе, но не молчащую веру. Дабы вы сделались причастниками божественного естества или божественного образа жизни в Его милости. То есть вера Богу приводится в действие через уже данные Богом и записанные в Завете обетования. Также мы говорили, что вера Богу может также активироваться и через Слово, которое вы получили от Духа Господня, ваш Дух. Ваш Дух. Хорошо, как применяется и приводит действие вера Божия через обетование? Это мы узнаем с вами в нашем изучении уже в 7 стихе. Читаем. Читаем сказанное Духом Святым через апостола Павла, записанного во втором послании к Коринфянам 4:13. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и для того, чтобы вера была активна, и потому говорил». Подождите, что говорил? Говорил то, что говорило обетование, так как вера приходит от слышания, а слышание от обетования. Он говорит, я веровал, и потому говорил то, что говорило обетование. Я веровал в обетование, верил в то, что Бог пообещал, потому говорил то, что Бог пообещал. Это очень важный момент. Он не говорил все, что ему приходило в голову, он не говорил все, что ему казалось правильным, он не говорил то, что ему кто-то сказал, что это надо говорить. Он говорил то, что говорило обетование. Так действует вера или говорит вера. А следующий момент, мы узнаем, как он это говорил. Как он это говорил. Учитывая, что вера Божья, то нам, конечно, нужно узнать, как Бог, используя свою веру, как он говорит веру, как он активирует веру. Написано Римлянам 4:17. Называющим Бог, называющим несуществующее или пока не проявленное в физическом мире, как существующий. Это тоже очень важный момент. То есть, когда вы практикуете свою веру в принятии слова от Господа, вы не можете говорить что-либо, основываясь на обетовании, как то, чего у вас еще нет. Это противоречит правилам веры. Само применение веры а в нашем случае принятие или получение слова от Господа, предполагает, что вы будете это говорить на основании обетования, как то, что у вас уже есть. То есть вера говорит вслух, что говорит обетование. В книге Иаиль 3 глава 10 стих прекрасная рекомендация для участников завета. Слабый пусть говорит, я силен. Да, в определенных деноминациях это будут рассматривать как обман, потому что как же он говорит, что он силен, если он немощный. На самом деле, послушайте, мы не пытаемся на кого-то произвести впечатление, говоря несуществующее как существующее. Мы не пытаемся как-то обозначиться в какую-то группу людей. На самом деле, Бог рекомендует это, чтобы изменить то, что по факту, на то, на что есть Его воля. Хотите, применяйте, хотите, нет. Хотите, изменяйте, хотите, нет. Но помните, что если вы не вложите это в свои уста, то вы не будете это иметь, потому что вера говорит. Вообще наши уста – это удивительный инструмент, и его все-таки правильно рассматривать как инструмент. В притчах 18 глава, 21 стих написано, что от плода уст человека наполняется чрево его, и произведением уст своих он насыщается. Также можно сказать, что в притчах 6 глава, 2 стих написано, ты опутал себя, словами уст своих пойман, словами уст твоих. То есть это же можно применить и по отношению к тому, что через слово веры вы буквально опутываете себя в волю Божию по отношению к тому, чтобы получать от Него слово. Это очень важный момент. Поэтому применять веру Божию – это начать говорить на основании Божьего обетования. Причем говорить, называя несуществующее как существующее, с благодарением. С благодарением. Именно так начнется активация веры, которая будет соединяться с силой Божией. Именно так Писание говорит в послании к Римлянам 8:37, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Вера, соединяясь с силой Святого Духа, помогает вам изменяться и изменять то, что необходимо изменить во исполнение обещанного. Поэтому на основании обетования необходимо говорить с благодарением обозначенный в обетовании конечный результат. Давайте мы рассмотрим несколько примеров молитв. Уже на основании представленных обетований. Опять вы можете представить свою форму молитвы, но очень важно, чтобы ваша молитва строилась и выдерживалась на этих правилах, которые мы с вами увидели в нашем изучении. Я прочитаю вам два примера молитв по первому и по второму обетованию. По первому обетованию. Господь, в Слове Твоем написано, если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрека, выдастся ему. Я прошу у тебя слово, несущее в себе мудрость и силу решения для ситуации, с которой я столкнулся, во имя Иисуса. И с благодарением принимаю, что слово, полное силы и мудрости, приходит во имя Иисуса. Ничего сложного. Вы берете обетование, начинаете применять к нему свою веру, вкладывая в свои уста, и с благодарением называете несуществующее как существующее, что вы это принимаете, что оно приходит. Следующий пример. Господь в Слове Твоем написано. То есть, видите, мы всегда основываемся на том, что Он уже сказал. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Прошу Твое Слово для ситуации, с которой я столкнулся. Я прошу тебя во имя Иисуса и верю, что получаю прямо сейчас слово во имя Иисуса. Но опять, это несложно выстроена комбинация. Послушайте, сама молитва – это очень короткий момент. Важно применение веры потом, после молитвы. Вот то, на что мы потом сделаем ударение, чуть подальше. Поэтому в первом и втором случае мы используем слово веры, используем благодарение. Но, послушайте меня внимательно. Как и в первом, так и в втором случае, само продолжение молитвы идет в даре языки и в ожидании. То есть вы начинаете благодарить за то, что Господь дает вам слово, дает вам мудрость, и вы ожидаете, и вы благодарите, и молитесь на языках. То есть получается, что после того, как вы уже попросили на основании обетований, следующий как бы этап – это благодарение, это молитва в духе, благодарение, молитва в духе и ожидание, что ваш дух начнет что-то приходить. вы что-то начнете в своем духе переживать, и это будет отражаться и на вашей душе, и потом в определенный из моментов, будьте в этом плане прилежны, в определенный из моментов придет и само слово, придет сама мудрость в отношении того вопроса, о котором вы молились. Поэтому даже если вначале вам покажется, что это очень сложно, но все равно надо начать когда-то приобретать опыт. Поэтому не останавливайтесь, приобретайте свой опыт. Может быть, не сразу все получится, но тем не менее, если вы будете в этом направлении двигаться, то все возможно верующим, все возможно верующим. Мы же говорим о том, что мы применяем веру к слову. Мы не применяем веру к своим способностям или возможностям. Мы применяем веру к слову, а по вере, чтобы было по милости. А милость превозносится над судом, так что никто не будет рыться ни в ваших ошибках, ни в ваших способностях. Ваши способности от Господа. Хорошо, возьмем следующий стих, который также поможет нам в нашем изучении. Это Евреям, 11 глава, 1 стих, там написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого». То есть в самой практике веры, особенно в отношении слова от Господа, вам важно ожидать. Само ожидание никогда не бывает молчаливым и никогда не бывает без благодарения. Поэтому я и говорю, что не покидайте место молитвы. Пребывайте в благодарении, пребывайте в ожидании, пребывайте в молитве духом. Ожидайте, ожидайте, верьте, что слово приходит. Верьте, что Господь вас услышал. Никогда не выключайте свою веру. Вера должна быть активной. Я рекомендую вам все-таки провести какое-то время в молитве. Может быть час, может быть полтора. Чтобы вы действительно ожидали слова от Господа. Благодарите за то, что это слово приходит. Благодарите, что оно вам открывается. Благодарите, что оно для вас ясно. Но высвобождайте и в этом свою веру, если ваши мозги надо вот привести в порядок в этом плане, чтобы они не мешали. Поэтому в ожидании плода веры полностью доверяйтесь работе Духа Святого над вами. Молитесь и не останавливайтесь. Это очень важный момент. Не позвольте своему уму поставить под сомнение то, о чем вы молились во имя Иисуса. Даже то, что Бог сказал словам моим внимая, крича моим преклони ухо твое, это не лишает рожденного свыше права выбора, кому внимать, исходящему из ума или Духу Святому в духе. Поэтому право выбора за вами. Если вы позволите своему уму, он выведет вас из молитвенной комнаты, или всю работу, которую вы в молитвенной комнате проведете, он поставит просто под сомнение. Поэтому не советуйтесь с разумом, а продолжайте молиться, продолжайте слушать, продолжайте благодарить и продолжайте ожидать. И следующий стих, как бы в завершении самих правил веры, которые мы с вами рассматривали, связан непосредственно с тем, что в этом нужно какое-то время находиться. Евангелие от Иоанна 8:31, Иисус сказал: «Прибудьте в Слове Моем». Слово «прибудьте» говорит о каком-то периоде времени, когда вы заходите и вы ожидаете. Это час, это полтора. Я верю, что если ваша ситуация действительно очень сложная, то, может быть, вообще не выходить оттуда, пока вы его не получите. И в какой-то степени это будет тоже хорошо. И в притче 4 глава 20 стих написано: «Сын мой, словам моим внимай, крича моим преклони ухо твое». То есть придется провести какое-то время. Применяйте к этому свою веру. Применяйте веру к тому, что ваши молитвы услышат. Если вы будете продолжать советоваться со своим умом, то он всегда будет выводить вас из молитвенной комнаты, и вы не будете иметь никаких результатов. Но старайтесь, старайтесь, прилагайте усилия, приобретайте опыт. На следующее, что я хочу обозначить в нашей сегодняшней встрече, это на важность приобретения опыта, того, о котором мы говорили в применении веры, в молитвенной комнате. Почему я обозначу именно молитвенную комнату? Ну, молитвенная комната – это место, где вы, в общем-то, можете закрыться и на какое-то время создать, знаете, определенную благоприятную среду, где вас никто и ничто не отвлекает, где вы можете фокусировать свое внимание, даже включить, может быть, музыку без слов, которая будет где-то создавать какой-то фон. У вас может быть на столе Библия или даже компьютер с поисковой системой. То есть вы можете создать и среду, и условия для более благоприятного пребывания времени в вере. Этого вне молитвенной комнаты у вас не получится, потому что вне молитвенной комнаты есть очень большой информационный поток, плюс помехи, плюс еще что-то. Вы там не приобретете опыта. Поэтому рекомендую вам начать приобретать опыт именно в молитвенной комнате. Определите для себя время и место молитвы. Определите для себя вот именно там, где вы сможете проводить какое-то время, фокусируя свое внимание и ожидая слова от Господа. Вам все равно нужно иметь место, где вы будете приобретать опыт. Опыт сам по себе не придет. Опыт – это то, что вы приобретаете по ходу применения тех знаний, которые вы получаете. И как я часто делаю ударение, что сами по себе знания – это лишь просто ресурс, сырье, которое, если вы не переведете в какой-то продукт, а именно опыт, то сами по себе знания лишь могут захламлять ваш ум, в большей степени мешая вам, чем обогащая вас и окружающих вас. Поэтому возьмите эти знания, войдите в молитвенную комнату, преобразуйте их в опыт. Возможно, этот опыт вначале будет недостаточно ясным. По мере того, как вы будете это снова и снова и снова практиковать, может быть, задавать какие-то вопросы, снова практиковать, наступит момент, когда вы уже будете иметь определенную ясность, как дар тоже сверхъестественного характера. И потом вы пойдете дальше, послушайте. Результат, который вы получите, он того стоит. Он стоит того, чтобы на первом этапе приложить усилий. Но отсутствие опыта в принятии слова от Господа, оно в духе, опять-таки, будет ожидать слова от Господа в уме. То есть вы либо практикуете и приобретаете опыт слова от Господа в духе, либо вы всегда будете фокусировать свое внимание на ваш ум, думая, что именно оттуда Дух Божий будет вам что-то говорить. Помните. Опыт для вас – это очень важная составляющая вашего духовного роста. Давайте я немножко обобщу все, о чем было сказано сейчас, в этом уроке, в этой встрече. Мы говорили с вами о применении веры. Само правило применения веры, в общем-то, каждому из нас дает довольно-таки твердое основание, потому что, войдя в молитвенную комнату, вы не базируетесь на своей готовности, на своих способностях, хотя и готовность – это тоже хорошо, когда вы какое-то время можете покаяться, можете какое-то время провести в молитве, чтобы успокоить свою душу. Эта готовность – это тоже хорошо. Но это не основное, по причине чего Бог будет о чем-то с вами говорить. Основная причина – это вера, которую вы применяете, на основании которой есть милость как платформа для диалога Бога с вами. Поэтому, если вы получите откровение о вере, по вере, чтобы было по милости, то само ожидание в молитвенной комнате у вас больше никогда не будет ставиться под сомнение. Почему? Потому что вы знаете, что милость Божия превозносится над судом. Если вы обратились к Богу по поводу какого-то вопроса, у вас есть 100% основание, молясь во имя Иисуса, получить ответ. Другое дело, что если вы не будете разбираться с активностью своего ума и фокусировать внимание на ум, а не на слово, на основании которого вы молитесь, то есть вероятность, что ум может вас оттуда вывести. Поэтому помните, что само применение веры на платформе милости является гарантией того, что, молясь во имя Иисуса, вам не нужно торопиться уходить, а ждать, слово придет. Потому что верен обещавший. Если он пообещал, что он даст, то он даст. Как написано дальше, что да молится с верой, немало не сомневаясь. Поэтому вам придется держаться веры, держаться милости, ожидать и не выходить, пока вы не получите слово. Приобретайте опыт. Может быть, не сразу получится фокус. Может быть, не сразу что-то получится. Это не значит, что Бог не отвечал. Просто отсутствие опыта может привести к тому, что пока еще ваш ум будет более результативно действовать, чем ваш фокус на ваш дух. Но ничего, приобретайте опыт. Можете написать к нам, задать вопрос. Я вот молился, использовал обетование, какой-то пришел странный ответ. Не стесняйтесь, вы приобретаете опыт. Обогащаясь этим опытом, вы потом будете действительно обогащать слушающих вас. И будете для них благословение. Но самый сложный период, это первый период, почему я рекомендую вам больше этот опыт приобретать в молитвенной комнате, так как там будет меньше доп. Помех, которые потом все равно будут возникать снаружи. Поэтому опыт из молитвенной комнаты, достаточно опыт из молитвенной комнаты, вы потом вынесете и перенесете уже в повседневность. Где есть помехи, их помех очень много. Но у вас уже есть опыт, у вас уже есть чем руководствоваться. А теперь представьте, что вы хотите научиться различать голос Духа Святого вне молитвенной комнаты, где есть очень много помех. То есть гарантия того, что вы различите голос, ну, очень маленькая, или, скажем так, я бы сказал, почти никакая. Поэтому старайтесь приобретать опыт там, где вы действительно можете его приобрести. Пока это молитвенная комната. Пока это молитвенная комната. Именно в молитвенной комнате вы сможете это все для себя представить более схематично, более последовательно. Именно в молитвенной комнате вы можете сфокусировать свое внимание, больше поработать с каким-то обетованием, обозначить какое-то свое состояние или какие-то переживания. Именно в молитвенной комнате вы можете, если надо, найти еще какой-то стих из Писания, на который Дух Святой даст вам ударение. Именно в молитвенной комнате вы можете включить какую-то спокойную музычку, чтобы, возможно, какие-то движения в вашем уме, они были не такие активны. Именно в молитвенной комнате вы можете создать этот микроклимат, где само приобретение опыта будет намного быстрее. Намного быстрее. Вот почему я рекомендую, начинайте это делать в молитвенной комнате. Чтобы когда кто-то подойдет к вам и попросит слово от Господа, чтобы у вас уже был какой-то опыт, который вы берете из молитвенной комнаты. А уже тем более про улицу я вообще молчу. Поэтому не ждите, пока будут благоприятные условия. Не ждите, пока к вам кто-то подойдет и попросит слово от Господа. Не ждите, пока вы сами будете нуждаться в слове от Господа. Писание говорит, посмотри на муравья, ленивец. У него нет ни начальника, ни приставника, но он заготовляет пищу свою летом. И мудрость в этом состоит в следующем. Муравей не ждет, пока наступят трудные времена. Муравей делает все, чтобы для него они не наступили. Поэтому приобретайте опыт во время благоприятное. Не ждите, когда уже надо будет действовать. Потому что чаще всего, когда уже надо действовать, отсутствие опыта приводит к тому, что люди совершают ошибки. И иногда с очень плачевными последствиями. Поэтому время благоприятное, приобретайте опыт. Приобретайте опыт. Я всегда говорю, ребята, пока у вас время благоприятное, не тратьте его на те вещи, которые второстепенны. Приобретайте опыт, уделяйте внимание к тому, как практиковать развлечения, чтобы когда придет стесненное обстоятельство, чтобы вы уже были со своим опытом и победили эту ситуацию. Хорошо. На следующей встрече мы с вами продолжим тему, связанную с принятием слова от Господа. Сегодня мы обозначили применение веры, а на следующей встрече мы уже обозначим, как это при взаимодействии со Святым Духом. Давайте поблагодарим Дух Святой за его помощь. Я верю, что Дух Святой дает откровение, помогает слушающим услышать это практично. Но Дух Святой не заставит вас применять. Спасибо тебе, Отец, за Дух премудрости и откровения. Мы благодарны тебе за то, что Духом твоим проливается свет и уходит тьма. И каждый слушающий это учение начинает видеть, начинает слышать, понимать и принимать несравненно больше. Отец, мы ожидаем, что мы будем научены Духом твоим, наставлены Духом твоим. И мы благодарны тебе за то, что ты поможешь каждому из нас приобретать сверхъестественный опыт в различении твоего голоса и в принятии слова от Духа Господня. Спасибо тебе за это благословение слова от Господа. Мы принимаем это как благодарением, как дар, который сходит свыше, чтобы на этой земле утверждалось царство и господство Иисуса. Отец, мы также благодарны тебе за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в нашей жизни, помогая нам сверхъестественно быть в благословении. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с него урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая. Да приходит в руки сеющих семя, и да будут они богатыми и щедрыми, и да будут на всякое доброе дело приготовлены во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что ты трудишься над нами, делая нас эффективными и послушными воле Божией для каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь.